РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks.
Простая геометрия. Британские ромбовидные танки. Эксперт подкаста Юрий Бахурин. Первый своего имени. Танк Марк 1.
Первенцем в серии британских ромбовидных танков и в целом в истории мирового танкостроения стал британский танк Марк 1. Марк 1 стал во многом детищем британского военного инженера Эрнеста Суинтона. Эрнест Суинтон, будучи инженером-профессионалом и военным профессионалом, он видел ужас тупика позиционной бойни Первой мировой войны, когда две армии на фронте даже ценой колоссальных кровопролитий не могли, не имели возможности переломить ход войны даже вот на каком-то отдельно взятом участке фронта. Атака одних сменялась атакой других, людей косили пулеметы, колючая проволока не позволяла прорваться. Ну и колючая проволока и артиллерия, собственно, препятствовала какому-то очевидному прорыву. Это был тупик. Кровопролитный, смертельный тупик. Британской армии требовалось средство для прорыва этого тупика, и таковым средством в итоге стал танк, вдохновителем разработки и создания которого стал, наряду с специально учрежденным в Британии танковым комитетом, в том числе и входивший в этот комитет Суинтон. Вообще, основных частей в этом танке было 5. Это корпус, 2 рамы гусеничного хода и 2 спансона, то есть орудийных каземата, которые находились на бортах танка. Размеры танка Марк 1 составляли: длина вместе с колесным хвостом равнялась 9 метрам 90 сантиметрам, длина без хвоста 8 метров 5 сантиметров, ширина танка равнялась чуть более чем 4 метрам, а высота 2 метра 45 сантиметров. Боевая масса Марк 1 составляла 28,45 тонны. По бронированию лоб и борта танка были защищены броней толщиной от 10 до 12 мм. Крыша и днище были укрыты 5 либо 6 миллиметровой броней. Почему он называется ромбовидным? Потому что корпус Марка 1, он действительно имел ромбовидную форму. Корпус действительно был собран из катанной стальной брони. Листы мягкой стали нарезали, просверливали в них отверстия для заклепок, затем закаливали и с помощью болтов и заклепок, собственно, скрепляли уголками и стальными полосами. 8 человек составляли экипаж машины. Это командир в офицерском чине и 7 нижних чинов. Экипажи первых танков, первых ромбов, они страдали в полном составе, поголовно. Почему? Потому что там было не только очень тесно внутри, там также было очень жарко и очень шумно. Собственно, управлением машины занимались 4 человека. Это командир, водитель и 2 помощника, каждый из которых работал на отдельной бортовой коробке передач. Вот. Они могли обращать на себя внимание, только стуча рукой или инструментом по капоту, и показывать номера передач на пальцах, потому что друг до друга было попросту не докричаться из-за сильного шума. По обеим сторонам боевой рубки располагались 2 бака с топливом, по 114 литров в каждом. Конечно, под рукой всегда были огнетушители, но горючее поступало в карбюратор двигателя самотеком, и стоило танку накрениться, как экипаж хватался за стеклотару и начинал переливать горючее из бака в двигатель. Жара, температура внутри танка могла превышать 60 градусов Цельсия, а отсутствие рессор, оно приводило к тому, что танк трясло так, что люди, находящиеся внутри, члены экипажа, экипажа они, наверное, с трудом даже могли бы ходить первое время, покинув его. И, наконец, последний момент, касающийся тягот экипажа, это выхлопные трубы 105-сильного двигателя, которые были выведены на крышу танка. Они были лишены глушителей, нещадно коптили и сыпали искры. В общем-то, подпаливая брезент, которым танки покрывались сверху. Вот такое вот стальное чудище. Собственно, его неспроста даже сами англичане, в том числе и сливки военно-политического руководства страны, назвали чудищем, увидев впервые. Но, тем не менее, это было чудо техники, без преувеличения, чудо техники своего времени. Эрнест Уинтон, как отец танков, он же сформировал основные принципы применения этих машин. Он подчеркивал, что танки следует бросать в бой только когда их достаточно много. Их нужно использовать внезапно, ошеломляя врага появлением столь тяжелых, столь грозных боевых машин, даже без предварительной артиллерийской подготовки, которая, естественно, сама стала бы внезапной, но лишила именно танки эффекта неожиданности.
Танки. Самцы и самки. Разница в вооружении разных моделей Mark I.
Изначально танки вооружались только артиллерийскими орудиями, оснащались только пушками, но в апреле 1916 года один из, собственно, создателей отцов танков, Суинтон, выдвинул предложение выпустить половину танков, заказанных военным министерством, с сугубо пулеметным вооружением. Почему? Потому что Британии требовалась машина, которая могла бы с помощью пулеметов зачищать вражеские траншеи от войск противника. То есть артиллерия не могла бы так эффективно бороться с живой силой врага, с пехотой, как пулеметы. И, кроме того, переход на оснащение пулеметным вооружением, он позволил бы ускорить производство танков. Таким образом, Марк разделился, можно сказать, по гендерному признаку на пушечно-пулеметных самцов, male по-английски, и оснащенные исключительно пулеметами танки female, то есть именовавшиеся самками. Неожиданно, вот в процессе еще создания танков, британское управление вооружений заявило, что не будет обеспечивать артиллерией вот такую сомнительную новинку, потому что на самом деле у танков была достаточно спорная репутация до того момента, пока они не показали себя в деле. Собственно, на помощь создателям танков пришло британское адмиралтейство, и в спансонах танков-самцов установили морские 6-фунтовые пушки калибром 57 мм. Гипотетически они могли выпускать от 15 до 20 снарядов в минуту на дистанции в 1,8 км. Но на самом деле эти показатели оказались были ниже, скромнее, потому что наводчику приходилось работать стоя на коленях. Вот, самцы действительно имели пушечно-пулеметное, то есть смешанное вооружение, и оснащались также 3-4 пулеметами Гочкиса. Самки же, помимо пулеметов Гочкиса, несли в каждом спансоне по 2 громоздких пулемета Викерса 7,7 мм калибром. И стрелок, находящийся в спансоне, в общем-то, мог выбраться из него только пятясь назад, ползком и боком. Он был крайне уязвим, и в случае пожара в машине он просто был обречен на гибель.
«Дьявол идет» — первое танковое наступление в истории.
К осени 1916 года было готово около полусотни ромбовидных танков в двух модификациях, собственно, самки с пулеметным вооружением и самцы со смешанным пулеметно-артиллерийским. Танки были переправлены из Великобритании на материк, естественно, под полным секретом, тайно, и доставлены к линии фронта. В конечном счете, пока танки доставляли, пока они следовали по неразведанным маршрутам, до передовой добралось только 32 танка из 49. потому что часть просто завязла в грязи, часть поломалась по дороге, а лунный ландшафт, поле боя, кратерами от разрывов снарядов и грохот канонады постоянный, они просто, ну, ошеломили личный состав экипажей танков, потому что большинство танкистов, первых танкистов в истории, как и их железные машины, они оказались на фронте впервые. Британцы по плану стремились атакой 4-й армии занять деревни Гведекур и Флёр, которые обороняла немецкая 1-я армия. Но на этот раз самоубийственной атаке пехоты предшествовал, собственно, дебют танков, на которые англичане возлагали большие надежды. Ранним утром 15 сентября 1916 года перед глазами окопавшихся немецких пехотинцев появился сам дьявол. В промежутках заградительного огня, предусмотрительно оставленных английскими артиллеристами, на позиции немцев двинулось нечто доселе невиданное ими никогда прежде. Первым в атаку на немцев, то есть в первую танковую атаку в истории, в 5 часов 15 минут утра устремился танк «Самец» Д-1 капитана Мортимера. Уничтожив немецкое пулеметное гнездо возле обороны между Женши и Дельвиль-Вуд, этот танк был выведен из строя снарядом, попавшим в ходовую часть. Вот так завершилась первая танковая атака, однако на тот момент в бой уже шли и остальные танки. Разрывая колючую проволоку заграждений и переваливаясь через траншеи, «Марки-1» медленно, но уверенно ползли вперед, одновременно вписывая себя и свои экипажи в мировую историю. Как я уже говорил, членам экипажа приходилось работать в условиях далеких от комфорта, грохот орудий и пулеметов, ужасная задымленность от пороховых и выхлопных газов дополнительно наполнялись теснотой внутри, потому что там, собственно, еще находился и миниатюрный склад в каждом из танков, баки с моторным маслом, с топливом, с водой, двухдневный запас продовольствия, естественно, запасные стволы к пулеметам, снаряжение, а также средства связи в виде сигнального флага, сигнальных ламп и даже клетки с почтовыми голубями, которые на тот момент обеспечивали связь. Реакцией немецких солдат на атаку британских танков стала паника. То есть шок, их сложно было описать и передать. Фраза «Дьявол идет», выкрикнутая кем-то из немецких солдат, она распространилась по траншеям со скоростью пожара. Танкисты сквозь смотровые щели, наверное, с удовольствием наблюдали, как с позиции убегают фигуры в серой униформе. А к мистическому страху добавился и вполне рациональный ужас от того, что индивидуальное стрелковое вооружение пехоты против новых стальных монстров, в общем-то, было бесполезным. Практически бесполезным. Да, в ходе наступления далеко не все машины действовали успешно, следовали вперед безупречно, то есть некоторые обрушивались в немецкие убежища или застревали в снарядных воронках. В таком случае экипажам приходилось покидать боевое отделение машин и пытаться каким-то образом вернуть их в строй и в действие. В ходе атаки по разным причинам было выведено из строя 10 танков, еще 7 из них получили незначительные повреждения. Но те из марков первых, которые пошли дальше, проявили себя очень удачно. Собственно, в целом, тактический успех первого применения танков, он имел двоякое значение. С одной стороны, 5 часов боя с участием танков позволили британцам при сравнительно небольших потерях захватить участок фронта протяженностью до 10 километров и продвинуться на несколько километров вперед, в глубину вражеских позиций. То есть то, чего до этого целыми неделями не удавалось достичь, оказалось достигнуто буквально в течение 5 часов. Но с другой стороны, в угоду вот этому тактическому успеху англичане пожертвовали эффектом неожиданности. Впечатление от первого применения ошеломляющих боевых машин одновременно на многих участках могло быть намного сильнее. В реальности же новость об этом моментально разлетелась по всему миру, стала достоянием общественности, и, собственно, именно тогда практически в каждой державе участницы Первой мировой войны стартовали работы по созданию собственных танков, и именно тогда, именно события 15 сентября 1900 1916 года сделали слово «танк» международным и наделили его новым уже военным значением.
Достойные наследники. Последующие модели танка «Марк».
Марку I наследовал танк Марк II. Британия построила суммарно всего сотню танков Марк II и Марк III. На 75 машин меньше, чем было построено Марков I. Из-за этого их, собственно, в исторической литературе часто именуют образцами малотиражной техники переходного периода. Но в конструкции этих танков появилось несколько уникальных особенностей. Например, Марк II, он лишился знаменитого колесного хвоста. У Марка I действительно был такой колесный хвост на корме, который изначально задумывался для упрощения пересечения траншей. Но по легенде, у одного из танков этот хвост в бою отстрелило шальным снарядом, однако он продолжил движение. И, собственно, выяснилось, что колеса сзади, они не имеют практически никакой ценности. И длина танка сократилась на целых 2 метра, тоже без какого-то ущерба для проходимости. В итоге вместо хвоста на корме разместили ящик для хранения запчастей и инструментов. Выхлопные трубы, которые искрили на крышах танков Марк I, также вывели на корму. В конструкции танков Марк III создатели вознамерились нарастить толщину лобовой брони за счет использования броневых экранов. Но хотя сами технологические отверстия для их установки и испещрили корпуса троек Марков III, но экраны на них так и не поставили. Зато именно на танках Марк III впервые появилась балка для самовытаскивания. Толстый деревянный брус, укрепленный на крыше. Он использовался как опора при спасении танка, увязшего в грунте. Это средство оказалось удивительно живучим и, собственно, будучи использовано тогда впервые, оно продолжало использоваться на всей протяжении дальнейшей истории военной техники. Шестая и седьмая модификации марков до серийного производства не дошли, оставшись прототипами, но им все-таки были присвоены порядковые номера и индексы. А к созданию следующей машины ромбовидного семейства решили приложить руку американцы. Они вступили в Первую мировую войну на стороне Антанты, то есть будучи союзниками Британии, весной 1917 года. Ну, они сразу же горячо заинтересовались танками, естественно, решили закупить несколько сотен машин для собственной армии, для своих нужд. Потом аннулировали заказ и предложили вместо этого англичанам поработать над созданием нового ромба. Итог, результат этой работы, Марк VIII не успел поучаствовать в Первой мировой, к концу войны было готово всего лишь 5 танков. Ну а после окончания боевых действий Великой войны, производство танков Марк VIII полностью переехало в США. Внешне этот танк выделялся на фоне старших родственников из-за конструкции ходовой части. Гусеницы по-прежнему охватывали корпус, но из-за вытянувшейся кормовой части танк стал напоминать более скорее каплю, нежели ромб. Американцы в буквальном смысле сделали так, что экипажу стало легче дышать. Они поместили двигатель Liberty в корму машины и отделили его перегородкой. Конструкторы Mark VIII также отказались от деления танков на самок и самцов. Теперь в спансонах всех машин стояли 57-миллиметровые орудия, а пулеметное вооружение располагалось в башне на крыше. И также можно было устанавливать пулеметы в шаровых установках в бортовых дверях. До 1930 года Марк VIII Liberty был единственным американским тяжелым танком. Парадоксально, но факт. Он никогда не участвовал в войне. Американцы изредка выводили Марки VIII на полигоны. А когда началась уже Вторая мировая война, то Штаты передали 90 сохранившихся машин этого типа канадской армии. Ну а те, в свою очередь, использовали Марк VIII в учебных целях. И еще одна модификация – Марк IX. Собственно, помимо технических изъянов, серьезной проблемой для применения первых танков в бою была их несогласованность, их рассинхронизация, их действия с пехотой. То есть дело даже не в том, что солдаты там не умели действовать вместе с бронетехникой, но просто танкисты были защищены броней снаружи от любых угроз, а пехотинцы открыты всем пулям и осколкам. И на эту потребность как-то изменить такой порядок вещей военные инженеры ответили разработкой десантного варианта ромбовидного танка. С машины были сняты спансоны, оставив только пулеметы во лбу и на корме. Это высвободило пространство для того, чтобы за броней в танке могло укрыться до 30 солдат или поместиться до 10 тонн грузов. Экипаж такого ромбовидного бронетранспортера состоял из 4 уже человек. Для повышения комфорта внутри Марков 9 установили вентилятор и бак с питьевой водой. Конечно, соседство с раскаленным двигателем перечеркивало эти удобства напрочь, но все же это было лучше, чем ничего, и все-таки эта модификация танка уже отвечала другим целям. К концу Первой мировой войны ромбовидный бронетранспортер Марк 9 существовал только в нескольких экземплярах. Один из них успел побывать на Западном фронте Великой войны в 1918 году, где служил санитарным транспортом. И известно, что солдаты прозвали эту диковинную машину «свиньей», по-английски «пиг».
Вы слушали эпизод подкаста «Танки». Эксперт подкаста Юрий Бахурин. Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на подкаст и слушайте в эфире «Танкового радио» на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.